è della Tusa.
Привет! Это подкаст «Медузы. Вид на Кремль». Здесь мы обсуждаем события российской политики. Меня зовут Александр Прокопенко. Я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев, который тоже на Карнеги иногда пишет.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы». Оно, кстати, работает в России без VPN, на YouTube и на всех стриминговых платформах. Спасибо за ваши лайки и комментарии, которые вы оставляете. Мы их очень любим и ждем, я особенно.
Мне тоже все очень нравится, даже нехорошие комментарии читаю. Не забывайте подписываться, ставьте колокольчики, все надо делать, что Саша сказала. Пишите нам вопросы на почту podcasts@meduza.io.
Прошло не так много времени после окончания выборов. Напомню, Владимир Путин получил почти 90% после подсчета всех голосов. И вот это вот прошедшее время было богато на, к сожалению, довольно печальные события. В Москве произошла террористическая атака, самая крупная со времен Беслана. 22 марта террористы напали на Крокус Сити Холл, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Данные о погибших и пострадавших корректируются каждый день, и на момент нашей записи подтверждена гибель как минимум 143 человек. Ответственность за террористический акт взяла на себя ячейка ИГИЛ «Вилаят Хорасан». Это афганская часть ИГИЛ. Я, кстати, крайне рекомендую текст моего коллеги по Карнеги Тимура Умарова, где он объясняет, что это, собственно, такое, какое отношение к этому имеет Таджикистан и как могут складываться отношения России и Душанбе после террористического акта. ФСБ задержало предполагаемых участников нападения на Крокус. Суд Москвы арестовал подозреваемых на 2 месяца. И, конечно, ужаснули всех видео и фото подозреваемых, которых явно пытали. И российские, и западные медиа заговорили о том, что вот оно лицо нового путинского срока. И вот этот вот террористический акт оставит отпечаток на вот этом вот образе. Мы хотим поставить вопрос максимально обще. Каким будет лицо нового путинского срока. Мы обсудим и реакцию властей. Было ли это событием политическим или пока террористическая атака остается в регионе безопасности. Конечно, обсудим дискуссию, которая сейчас происходит в России вокруг возвращения смертной казни. Ну и в целом поговорим об ожиданиях, о том, как данные печальные события скажутся на предстоящей шестилетке.
Ну, наверное, как всегда, про Кремль, мгновенных реакций именно вовне каких-то решений, действий ждать не стоит. Ну, эмоциональная реакция чиновников гражданских, да, как людей, может, даже силовиков, как людей, это, конечно, ужас, шок, люди погибают, что случилось, но потом это постепенно стирается, забывается, да, ну, к событию привыкаешь, оно проходит. И вот появился такой сценарий, пустить все на тормозах. Так получилось с мятежом Вагнера, когда, ну, власть не знала, как реагировать. Были какие-то новости, что Путин там с кем-то общается, где-то за закрытыми дверями к публике не выходил. Подчиненные тем более не знали, куда им рулить, куда вырулить, чтобы их не наказали. И вот это зыбкое молчание, когда события в «Зените», какие-то судорожные звонки за рубеж в дружественные страны. С другой стороны, действий нет. Так Путин делал и сделал сейчас. И, в общем, да, это опять же часто говорю, как я цинично говорю. Все равно теракт – это событие, да, оно вечно не переживается, оно вечно не находится в настоящем, оно входит в прошлое. Очень многие говорят, сейчас будет мобилизация, какая-то суперэскалация на фронте, вплоть до ядерного оружия. Ну, этого не случилось, да, вот на момент сейчас вертикаль среагировала действительно, как реагирует на любой кризис, брожение, шок, замалчивание, потом вырабатывается некая реакция, какие-то тепловые ловушки запускаются по темам, их даже можно, ну, особенно не запускать. Найдется персонаж, который, в общем, озвучит то, что надо, надо подсветить немножко его слова, да, и само оно пойдет. Ну, а потом тема затухает.
При этом, несмотря на то, что есть организация, которая взяла на себя ответственность, российские власти, а вслед за ними, конечно же, и пропаганда, ищут украинский след в нападении, Украина отрицает причастность к теракту.
Мы имеем дело не с самыми адекватными людьми, да, которые считают, что общество можно как бы какой-то тонус его поддерживать вот этими заявлениями о том, что Украина за всем стоит. Выглядит это странно? Да, это выглядит странно. Они это делают. Чем мы объясняем? Прагматикой нет, она плохая, да, ну, люди, которые настроены против Украины, очень сильно, да, там, обвиняют ее во всем, хотят стереть с лица земли, что изменилось в их позиции? Ничего, да, они и так хотят это сделать. Что изменилось в позиции адекватных людей, которые читают новости, как бы держат связь с реальностью, понимают, что это ИГИЛ, что ИГИЛ признается, ничего, да, зачем они это делают? Ну, вот такая у них психология. Совкового разлива, там, не знаю, информационной монополии, которой у них, ну, по факту нет на самом деле. Вот все, что можно сказать, есть у них такая цель? Есть. Ну, они будут продолжать это делать, чтобы давать намеки, да это вот, там, ну, они всегда и про Запад так делали и так далее. Но рабочий это инструмент, ведет ли это к чему-то? Нет.
Вскоре после теракта многие чиновники, включая бывшего президента, либерала, гуманного человека, а ныне замглавы Совета Безопасности Дмитрия Медведева, а также примкнувшего к нему Сергея Миронова и, например, Наталья Поклонская, сейчас на советник генпрокурора России, долго ее никто не видел, не слышал, также директор ТНТ Тина Канделаки, медиаперсонаж, все заговорили о необходимости возвращения к смертной казни. При этом слова ястребов от права сенатора Андрея Клишеса и главы Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова о том, что вернуть смертную казнь быстро не получится, и даже если снимут мораторий, то приговорить террористов, участвовавших в нападении на Крокус, в России нельзя. И, в общем, ну, как-то попытка замять эту историю, даже не замять, а немножко вернуть в какое-то из эмоционального русла в рационально-правовое. Регион, они вот потонули в вот этом вот сонме, переходящем в крещендо, что нужно возвращаться к смертной казни, что она и существует в других странах, в том числе у нашего геополитического противника, и что это вот требует и общество, и настал момент.
Насколько я слышал от знакомых, которые работают в лояльных власти СМИ и государственных СМИ, у них есть команда постепенно гасить эту дискуссию, меньше упоминать высказывания о ней, меньше уделять внимания, сводить ее на нет. Да? Ну, наверное, не могу я сказать, что Кириенко, Сергей Кириенко, первый замглавы АП по политике, или там Алексей Громов, первый замглавы АП, куратор информационного блока, вот они звонят Володину и говорят: ну-ка, Слава, давай, топи за смертную казнь, а мы тебе сейчас будем противников выставлять. Или там Медведеву: давай, там, Дима, надо снова, да, в своем репертуаре выступить, даже, может, посильнее, давай-давай. Они прекрасно понимают, что Медведев и Володин выступят в своем репертуаре, в своем русле, ультраконсервативном, не знаю, можно назвать репрессивном и так далее. Володин, статусный персонаж, спикер Госдумы, да, то есть определенный градус, тон дискуссии задал. Да. Руководители думских фракций всегда готовы, как ты сказал, бежать впереди паровоза. Ну, нужно отметить, что генсек «Единая Россия», ну, по факту, на самом деле, воспринимается как лидер партии Андрей Турчак, он промолчал. Да, хотя он ястреб, лидер новых людей Алексей Нечаев, человек близкий Кириенко, близкий Ковальчука, да, чтобы он ни говорил, выступил достаточно, ну, определенно и ярко против возвращения смертной казни. Вспомним, что Маргарита Симоньян, главред Russia Today, сначала высказывалась вроде бы скорее в поддержку смертной казни, а потом стала говорить о другом, да, что она не нужна. Вот тут тепловая ловушка прям запущена чисто АП, срежиссирована, я так, наверное, не могу сказать. Да? То есть, есть персонажи, которые выскажутся, их высказывания можно использовать, да, и создать общественную дискуссию, да, немножко такую над реальностью, немножко отвлечь от реальности. Такие события есть. Возвращение смертной казни, вынос тела Ленина, иногда повышение налогов.
Все поднимут всем налоги. То есть есть такой коммуникационный прием, наезд-откат, когда тема, как говорит Андрей, вбрасывается, а потом вроде как замалчивается. Но нет, все, налоги в России поднимут точно. Государство пришло за доходами людей, государство пришло за доходами корпораций. И это, да, это новая реальность путинского срока. Прости, пожалуйста, что я тебя перебила.
Наверное, следующая вещь, ранжированная при этом АП, будет это вот обсуждение темы мигрантов. Посмотрим, будет ли, да, вроде бы есть информация, что тоже СМИ поручили не педалировать ее.
Ну, насчет мигрантов я хочу сказать, что все мои собеседники, с которыми я обсуждала неизменно возникающий антимиграционный нарратив и то, что нужно донастроить миграционную политику, ну, то есть, так скорее, исполнительная власть, это правительство и люди, которые отвечают за то, чтобы в стране все работало. Они немножечко в ужасе, но отмахиваются и говорят, что, ну хорошо, запретить можно въезд мигрантов, а работать кто будет, во-первых. А во-вторых, это тоже очень интересный момент, ведь у нас за последние 2 года войны с Украиной российское государство само упростило до максимума возможность вхождения мигранта в российское гражданство. То есть, если 2 года назад нужно было сдавать экзамен на знание русского языка, быть чистым перед законом, прожить определенный срок на территории Российской Федерации, теперь достаточно просто записаться в ряды вооруженных сил и, пожалуйста, паспорт свеженький, отпечатанный у ФМС вашего района, окажется в кармане этого самого мигранта.
Антимигрантская тема, она всегда имела аудиторию, да, давно, с 90-х годов, там, Конгресс русских общин или Русское национальное единство, такая националистическая организация, потом партия «Родина» во главе с Дмитрием Рогозиным, вот Константин Малафеев, православный олигарх, вот прямо сейчас, да, пытается создать некую структуру, которая будет чего-то там как-то бороться, ну, посмотрим, да, он работает со своим консервативным электоратом, пока ему дают, но мне кажется, что все-таки строительное лобби будет решающим, его мнение будет решающим.
А вот мне еще очень понравилась такая теория, конспирологическая, скорее всего, ведь для возврата смертной казни требуется изменение в Конституцию, и что, в общем-то, Путину могут потребоваться какие-то изменения в основной закон, и, собственно говоря, смертная казнь – это лишь как раз отвлечение для того, чтобы поправить опять Конституцию. Просто вот так подфартило Владимиру Владимировичу, что так скоро и так быстро это все случилось, и появился такой вот органический повод. Мне кажется, что это, конечно, конспирология, но она довольно живучая, я ее встречала у довольно авторитетных людей. Что ты думаешь, Андрей, ждут ли нас на этом сроке какие-то изменения в Конституцию?
Ну, я вообще не исключаю, что Путин захочет оставить в наследство путинскую Конституцию, потому что при всех поправках это ельцинская Конституция. Насколько это произойдет прямо вот сейчас, ну, честно говоря, мне кажется, это достаточно маловероятным событием, потому что это и референдум, и созыв какого-то конституционного собрания и так далее. И, в общем, зачем людей триггерить лишний раз, пока идет война, пока в стране непонятно, что происходит, нестабильность и так далее.
Наверное, да. Наверное, я с тобой тоже соглашусь, что вообще вероятность того, что Путин захочет оставить новую конституцию, вполне себе высокая, но это не проблема сегодняшнего дня уж точно. И здесь есть 2 момента, мне кажется, важных. Первый – это то, что Владимир Владимирович все-таки привык колоться народной любовью, а референдум по путинской конституции – это как раз очередная инъекция народной любви, которую можно тактически провести 3 года, когда приход от вот этих вот выборов триумфальных немножечко сойдет на нет. И люди подзабудут, как они ходили на избирательные участки, и с деньгами, наверное, ситуация будет немножко иной.
Ну, кстати, да, тут ты вот хорошо сказала, потому что, например, я знаю, что губернаторы получили указание от АП не гнать людей на участки на свои выборы, да, где проходили выборы глав регионов в сентябре. Ну, губернаторы получили, конечно, хорошие проценты, да, вполне себе, можно сказать, уже путинские, там, за 80, но явка была
в основном ниже 50%. Чем это объяснялось? Что людей не надо перемобилизовывать, чтобы они уставали от выборов. Потому что затеять какую-то историю масштабную с новым голосованием, не надо ставить новые рекорды и по явке, и по результату за после такого напряжения, как бы, которое система испытала, ну это не то, что самоубийство, но это тяжелая задача, и вряд ли ее кто-то лоббирует и будет решать.
В исследовательской среде есть консенсус, что в России сложился праворадикальный националистический режим, обладающий чертами, характерными для фашистских режимов прошлого. Прежде всего, я говорю о режимах Салазара и Франко. И в этом смысле некоторый открытый вопрос – нуждается ли режим в низовой мобилизации общества, имеется в виду в целом некоторое разделение со стороны общества, честное, полноценное, полновесное, ценностей, целей и задач вот этого вот праворадикального режима, или все-таки можно по-прежнему покупать лояльность определенных социальных групп, как это происходит сейчас, или можно пытаться управлять готовностью общества действовать при помощи репрессий, в том числе пригоняя людей на участки, ведь вся вот это вот корпоративное голосование – это тоже некоторая форма принуждения, то есть некоторая форма репрессий. Андрей, как ты считаешь, нужно ли Путину вот это вот настоящее народное любовь, обожание и вот разделение, чтобы граждане России поверили в путинизм, чтобы путинизм разделяла не только элита?
Я не знаю, наверное, Путину это нужно, да, но этого не будет. Для меня загадка, да, путинизм с точки зрения идеологии, для там рассуждения о нем в контексте фашизма и так далее. Путинизма идеологии нет, да, что бы кто ни говорил, любая идеология подразумевает четкий образ будущего, к чему мы идем. Что обещает путинский режим? Ничего. Да. Сейчас он обещает, по крайней мере, что вы будете жить, ну, наверное, не хуже, чем жили раньше. Можно ли назвать это идеологией, образом будущего? Ну, я бы не стал. Идеологической какой-то вещи, кроме каких-то непонятных там отсылок к традиционным ценностям, ну, мы тоже не видим. Поэтому, да, я вот считаю, что это невозможно, потому что на что должна происходить эта низовая мобилизация, что должны разделить люди, вообще как бы не ясно.
Ну, я здесь могу предположить, что у режима не так много денег на покупку лояльности социальных групп. И бремя, которое взваливает на себя федеральный бюджет в связи с войной с Украиной, принятием в социальную систему новых россиян, так называемых, это жители аннексированных территорий, а теперь это новые российские пенсионеры, получатели социальных выплат и прочего, и прочего. Это все достаточно большое бремя для бюджета, которое, более того, еще и требует бесконечной индексации. Ну, то есть каждый год это все должно индексироваться как минимум на инфляцию, и это, кстати, записано в Конституции 2020 года. И в этом смысле, то есть другие режимы праворадикальные, они как раз решают вопрос отсутствия денег, мобилизации вокруг некоторой идеологии. Я с тобой совершенно согласна, что у путинского режима нет никакой пока идеологии, и, наверное, один из главных челленджей Путина на его пятом сроке – это решение как раз идеологического вопроса, потому что вокруг него будет выстраиваться вопрос преемственности власти, ну, если только Владимир Владимирович не нашел какое-то средство, благодаря которому он проживет вечно и всех нас переживет. И здесь мне, кстати, видится очень интересная довольно отсылка к попытке в России воссоздать Deus Patria Familia 2.0. Я напомню, это политический курс Португалии Салазара, где Путин бесконечно ходит сейчас вокруг понятия семьи, крайне, кстати, многогранного. И речь идет не только семья в смысле традиционная мама, папа, дети. Как раз большинство семей-то в России – это однополая семья, мама, бабушка, ребенок, мальчик или девочка. Но и семья в смысле как клан, как мафиозная семья, если мы говорим о каких-то экономических вещах, о каких-то отношениях внутри Путина и его ближнего круга. Это довольно патримониальные семейные отношения, связанные с допустимостью насилия внутри семьи. И, как Путин много говорит и пытается транслировать, что русские, украинцы и белорусы – это один народ, по сути, одна семья. И то, что происходит, это внутрисемейный конфликт. Поэтому, собственно, не надо туда лезть. Не надо выносить ссоры из СБ, а во-вторых, не надо никому лезть в эту семью. Это же касается отношений России, таких полусемейных, мне кажется, к странам Центральной Азии, что это была наша большая советская семья, потом нашу советскую семью разрушили, и вот теперь он пытается эту семью воссоздать. И неявно, имплицитно, мне кажется, вокруг этого есть какая-то естественная попытка какой-то идеологической закрутки, идеологической спирали. Власти пытаются транслировать, что государство, цивилизация – это все, это хорошо. Россия была всегда, государство было всегда, Европа гадила всегда, мы большая государственная семья. Кто не в семье, тому мало не покажется. Смысл жизни – служить государству, цивилизации в мирные времена и, собственно, умереть за него во времена военные. И вот чтобы пережить вот эти вот самые смутные времена, и нужна некоторая низовая мобилизация. Вопрос в том, смутное ли время путинской пяти летка или нет. Я пока не определилась со своим видением ответа на данный вопрос.
Ну, я, наверное, скажу просто так. Если этого не получалось сделать ни у Суркова, ни у Володина, ни у Кириенко в стране, когда война не шла, сейчас, когда общество устало от войны, ждет, чтобы просто от него отстали и так далее, а сам Путин представляет собой, ну, не очень уместную политическую фигуру в любом смысле, да, такого как бы стендапера, который переборщил с косметическими средствами и как бы уже не очень хорошо у него работает голова, ну, не знаю, как можно с помощью вот этого инструмента интересного на трибуне проводить какую-то идеологию, еще и массовую мобилизацию. Тем более, как бы, можно сказать, это опирается на семью, а и дальше что? А в будущем что будет семья? Ну, она и сейчас есть. Получит ИСИ очередные, если Кириенко останется у руля политблока, сотни миллионов на разработку идеологии, как уже бывало, благополучно деньги освоят на написание докладов, и тем их сердце успокоится. Я думаю, этим все и завершится.
Ну, то есть в текущую шестилетку нам не следует ждать ни появления какой-то идеологии путинизма, ни ее массового внедрения в учебные планы и через них в головы простых россиян, ни, собственно, какой-то мобилизации, ожесточения со стороны общество, имеется в виду. Потому что люди находятся в состоянии, здесь я с тобой скорее согласна, и это касается не только простых людей, но и элит, все очень устали от войны.
Начинали мы разговор с нового срока Путина, с теракта, да, вот как будто это некоторые вехи, которые изменят, не знаю, жизнь режима, нашу с вами жизнь в какую-то другую сторону. Я не хочу сказать, что что-то не будет меняться, но это что-то, оно совершенно не связано ни с выборами, ни с терактом. Если мы будем вспоминать, там, в прошлом теракты приводили к закручиванию гаек. А что именно можно закрутить в Российской Федерации? Отменить выборы губернаторов в нынешнем их виде, как раньше сделали? Ну, зачем? Раньше отменяли свободные выборы губернаторов в конкурентной основе и так далее. На них могли победить не нужные Кремлю люди. Сейчас на выборах губернаторов есть муниципальный фильтр, который этих ненужных людей просто отсекает. Да? В 2018 году на протестной волне победили в нескольких регионах технические кандидаты, отобранные самой же АП и региональными властями. Сейчас такое невозможно, техников отбирают совсем как бы плохих, плюс результаты вытягиваются многодневка и все более широко распространяющимся дегом. Можно это отменять? Нет. Что еще отменять? Выборы мэров отменены практически везде. Выборы депутатов зачем? Ну, есть они, да. Система выборов полностью управляема, что показали путинские выборы.
Могут появиться какие-то новые меры безопасности, которые будут иметь мало отношения к безопасности, но много отношения к влиянию ФСБ и других специальных служб, потому что все-таки объективная реальность и мировая картина говорит о том, что пропустить теракт может любая служба. Но любые инциденты, связанные с безопасностью, конечно же, будут использоваться для того, чтобы расширить влияние, чтобы иметь больше ресурсов на проведение так называемых профилактических мероприятий. Ну, а ресурсы здесь имеются в виду и политические, и финансовые, и человеческие. И в этом смысле есть существенная вероятность того, что вырастет влияние специальных служб. Но, честно говоря, если бы терактов в Крокусе не было, и хорошо бы, чтобы его не было, влияние спецслужбы выросло в любом случае, потому что последние годы и ФСБ, и СВР, и ГРУ действовали в экспансивной логике внутри страны, захватывая все больше ресурсов, опять же, ресурсов в самом широком смысле слова, и нет совершенно никаких причин, почему они должны вдруг сказать «довольно, хватит, я остановился, я наелся». Нет, они бы дальше продолжали вот эту вот битву за ресурсы в режиме ежедневного каннибализма, и, в общем, их влияние бы тоже росло.
Говорить о каком-то усилении там репрессий, не знаю, в адрес оппозиции и так далее, ну, оно и так есть. Это будет продолжаться. Да? И в этом смысле я хочу сказать, да, выборы – это никакая не веха. Да? Это, ну, просто я не знаю. В календаре есть праздник Пасхи, праздник 9 мая, женский день. Меняют ли эти события нашу жизнь? Являются ли они поворотной вехой в ней? Нет, они не являются. Также и выборы, да, это понятный ритуал с понятным KPI, он прошел, ритуальность выборов, ну вот по мне, например, да, подчеркиваю то, что Путин озвучил непопулярную меру повышения налогов прямо в послании, да, вот до выборов там что-то наобещал, еще сказал, а мы вам еще и налоги повысим. Когда еще как-то власть обращала внимание на выборы, она хотя бы какие-то непопулярные меры откладывала, да, на потом. Сейчас она даже не откладывает, идет своим чередом, репрессии продолжаются, национализация идет, будет то, что есть, все.
Я здесь, конечно, могу тебе возразить, Андрей, сказать, что самое худшее приберегли на после выборов, и такие ожидания есть всегда, что, например, повышение налогов – это только цветочки. После теракта заговорили о мобилизации, в смысле не общества, а дополнительный рекрутинг и призыв тысяч, десятков тысяч или сотен тысяч мужчин в ряды вооруженных сил, чтобы идти и убивать украинцев. Вот это ягодки предстоящие шестилетки, но вопрос мобилизации зависит от ситуации на фронте и от конечных целей России в Украине, которых мы до конца не знаем, не понимаем, их никто не озвучивает.
Опять же, связано это с выборами какой-то вехой? Нет, не связано. Это понятные планы, и, в общем, эксперты военные достаточно давно говорят, что если российская армия хочет двигаться дальше, да, или там закрепляться на рубежах, мобилизация ей нужна. Да, в каком смысле это новая шестилетка? То есть...
Ну, есть ожидания людей, есть ожидания элит. Все-таки раньше после выборов проходило некоторое обновление фасада власти.
Ну, это будет, конечно, это будет. Да, ну, во-первых, оно застоялось долго, давно требуется. Во-вторых, по закону, а новый президент, Путин новый президент, распускает правительство. Это окно кадровых возможностей. Какое-то обновление в этом смысле будет. Да? В этом смысле элиты обновления ждут, как это повлияет на общий курс и нашу с вами жизнь, но, вероятнее всего, почти никак.
Повлияло бы окончание войны, но когда она закончится, неизвестно, но от нее очень устали элиты, очень устали. Все мои 100% собеседников говорят, что как бы вернуться обратно в ту точку, где нет войны.
Ну, не только элиты, я так понимаю, общество сильно устало, это по опросам очень хорошо видно. Это пожелание есть, но, судя по всему, Путин не собирается его реализовывать.
Скорее всего, лицо предстоящей путинской шестилетки не будет звериным оскалом, и эта шестилетка не пройдет под флагом борьбы с терроризмом, поскольку, в общем-то, ее образ такой вязкий, болотистый, был предопределен еще до выборов. И в этом смысле ни сами выборы, ни последующие за ними трагические события в Крокусе не изменят вот этого вот хода событий. В какой-то мы с тобой, Андрей, детерминизм впадаем, но, может быть, я буду очень рада ошибиться. Жить станет хуже, потому что повысят налоги. Сильным фактором неопределенности остается война, И, конечно, главные вопросы, которые Путину предстоит решать в будущем, это вопрос, связанный с лояльностью общества, которое невозможно покупать ввиду сокращающихся ресурсов, но которую можно было бы попробовать закрутить вокруг какой-то идеологии. То есть политический блок и система попробуют родить какую-то идеологию. Получится у нее, не получится. На этот вопрос мы ответим в наших следующих выпусках. Будем смотреть за ситуацией. И, конечно, вопрос новой конституции, как и вопрос преемственности власти для Путина, становятся все более и более актуальными.
Скажу так, мы говорим про путинскую шестилетку, но вот уверены ли мы, что следующие 6 лет – это путинская шестилетка? Я не уверен. Может, мы увидим на месте вот этой путинской системы, путинской вертикали вообще что-то иное. Путь самой путинской системы дальше, да, вот если она сохраняется, он понятен. Усиление репрессий, рост влияния силовиков, дальнейшее перераспределение ресурсов от старых олигархов, особенно небольшого масштаба, к путинским олигархам. Это все более-менее понятно. Свобод меньше, давление больше, могут под идеологию чуть поднажать, там еще больше заставить ходить строем, но уже это все есть. Но насколько система сохранится, вот у меня большой вопрос. Слишком мало она отсылается уже к реальности, да, и настроение россиян уже такие, как бы усталые, элиты, вот Саша сказала, устали. Не знаю, протянет ли эта система 6 лет. Я, честно скажу, я не знаю. Если говорить чисто вот гипотетически, что Путин сохраняется у власти, да, дорожка понятна.
Что ж, мы продолжим наблюдать за Кремлем, за системой принятия решений в России, за тем, кого называют российскими элитами. Продолжим разговаривать с ними, рассказывать вам, что у этих людей на уме, на душе, на языке. Поговорим об этом уже в следующих выпусках нашего подкаста. Напомню, он выходит раз в 2 недели. Подписывайтесь, пожалуйста, на «Вид на Кремль» в приложении «Медузы», на YouTube и на всех основных платформах с подкастами.
Пишите отзывы, задавайте вопросы в комментариях на платформе, которую Саша перечислила. Ну, или пишите нам на почту снова. Зову ее podcasts@meduza.io.
До встречи в следующих выпусках. С вами была Александра Прокопенко
и Андрей Перцев. Пока.